Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Здесь, в этой студии «Радио «Вера», Елизавета Горская, Алексей Пичугин. И в гостях у нас поэт, писатель Олеся Николаева. Еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорим о литературном процессе, о том, что же происходит с литературой, происходило в 90-е, продолжает происходить сейчас, вот в частности, например, с поэзией. Кирилл Кублановский к нам приходил неоднократно и говорил о том, что вот его читатель, он скорее сейчас в провинции. Когда он приезжает в маленькие города, он именно там встречает людей, которые, ну, может быть, приходят посмотреть на московского поэта. Просто вот, да, это же поэт из Москвы, тот самый Юрий Кублановский приехал. Но в этом есть, наверное, еще и какая-то закономерность, что люди где-то в провинции продолжают интересоваться поэзией. Может быть, из-за меньшей развитости интернета.
Да, вот Юрий Михайлович выступал перед моими студентами. Я в этом году набрала первый курс. Вот у меня студенты поступили в институт. И, в общем, я решила, что надо нам пригласить Кублановского. Он у нас выступал. Ну, и надо сказать, что у меня была просто... Не только мои были студенты, пришли еще из других семинаров, и у нас просто огромная аудитория набилась. И очень долго продолжалось это выступление, его не отпускали, задавали ему разные вопросы. Поэтому я просто думаю, что тут еще дело в том, что была хорошая система оповещения, что тут будет такой-то литературный вечер.
Ну, это опять раскрутка.
Ну, и потом, опять-таки, это он все-таки довольно известный поэт, и, в общем, такой медийный персонаж. Мы его видим на экранах телевизоров. Вот. Да, и в провинции, конечно, тоже. Но, с другой стороны, вы знаете, вот говорят, что вот затарены все книжные магазины, что там склады все забиты книгами, никто книги не покупает. Значит, с одной стороны, так... А с другой стороны, нужной книги вообще не найдешь.
Это правда.
Не найдешь.
Когда целенаправленно ищешь конкретную?
Ну, вот, например, у меня часто спрашивают, где можно купить вашу там такую-то книжку, которая там вышла год назад. И я не знаю, где ее можно купить. Ну,
мне казалось, что заходишь в книжный магазин, и Олеся Николаева там на многих
полках. Ну что, роман «Меценат»? Купишь, не купишь. Не купишь? Нет. Смотря какую. Конечно, вот это вышло бешеным тиражом, моя книга «Небесный огонь». Вот, совершенно безо всяких, кстати, безо всяких она шла сопроводительных вещей. Вот, и я даже сама не ожидала, потому что на самом деле эта книга, это, так сказать, обрезки от моего романа. То, что перегружало мой роман «Меценат», и я увидела, что это уводит в сторону, и я обрезала вот эти вот истории. И они увидела, что они у меня сложились в книгу. Так вот эта книга имела такой бешеный читательский успех.
А
вот она
вы
продается.
Меня в свое время очень удивили, мы с вами здесь в этой студии тоже в свое время говорили о том, что электронные книги, за них писатель, оказывается, не получает ни копейки. То есть то, что даже продается крупными интернет-порталами, не пиратство, а вот именно официально продается книга Олеси Николаевой, и я плачу за нее деньги при скачивании, что вы к этому отношения никакого
не имеете. Абсолютно, потому что у меня в договоре нигде не сказано, что я продаю издательству права на электронное издание, на электронную версию. Поэтому это совершенно пиратство, так же точно, как вышло просто несколько дисков каких-то, где кто-то читает мои стихи, повести, рассказы. Вот. И я об этом узнаю последнее из интернета случайно совершенно.
Что странно, потому...
То есть меня даже никто не спросил, хочу ли я. чтобы вот этим голосом, вот с этими интонациями, да, читал кто-то мои книги. Может, я сама хочу их читать, да?
А что самое...
Меня даже никто не поинтересовался. Да. Да?
И вы за это ничего не получили.
Ну, разумеется.
А так самое интересное, что ведь люди, которые это делали, потратили деньги, нашли диктора, заплатили диктору, да, профессиональному, который, да, сел, наняли студию, звукорежиссера, все, да, это записали, красиво оформили.
Да.
И продали.
Да. Ну, и продали, да. Но...
да. Не, ну, может быть, это хорошо. Если это хорошо, я бы, может быть, и была бы не против. А может быть, это отвратительно. Ну, вообще-то нужно, конечно, спрашивать. И вообще, вы понимаете, такая ситуация, вот вы говорите, литература. В данный временной период автор вообще последний человек. Вот вообще вот во всей этой цепочке. Книгоиздание, да, там.
А почему?
Ну, потому что, ну, вот представьте, выходит книжка, да, вот она выходит. Во-первых, автор получает 10% от стоимости, от оптовой стоимости тиража.
А давайте оговоримся, мы сейчас про Россию?
Про Россию, да. Okay. От оптовой стоимости тиража. То есть 10%. Uh-huh. Что такое оптовая стоимость? Это та стоимость книги, с которой она поступает уже дальше там, в магазины. Uh-huh. То есть, предположим, да, и в магазине она уже стоит, не знаю, там, в 5 раз дороже, чем эта оптовая стоимость. Понимаете? И вот это символически выражает вот место и значение автора вообще вот в этом книгоиздательском процессе. Вот, потом вы видите, как это происходит. Вот я вам сейчас рассказала, что совершенно не нужно ни у кого ничего спрашивать. Бери, читай, пой. Исполняй, совершенно даже не интересуясь, можно ли мне воспользоваться тем, что
нет,
вы написали.
Нет, подождите, по закону все-таки нужно спрашивать. И те люди, которые делают так, как вы сказали, они закон нарушают, ну, формально. Другое дело, идет ли автор потом в суд, и, возможно, разбираться с этим себе дороже впоследствии, но закон нарушен. Так?
Да. Да, но тут тоже вот такая есть вещь. Значит, дело в том, что становиться своим собственным менеджером – это значит просто менять профессию. Потому что это совершенно другое дело, понимаете? Заниматься там раскруткой книги, вот этими самыми всякими юридическими делами, вот качать свои права, да, вот там торговаться как-то, да, заниматься самопрезентацией. Этим можно заниматься, но это совершенно другая профессия.
Мне всегда...
И она влияет вот на твой вот этот сугубо потайной и таинственный мир, который в тебе существует, когда ты сидишь наедине с самим собой, и когда ты пишешь, неважно, там, стихи, это будет проза или это какое-то исследование, да, когда ты в это погружаешься, и от тебя вот этот внешний мир, он как бы от тебя отходит настолько, что ты в нормальной жизни, в обыденной себя чувствуешь таким чудаком и даже иногда делаешь какие-то непонятные, неадекватные поступки. Вот как, например, я, когда я работаю, подолгу, когда я в эту реальность влезаю, я потом, ну, я могу хлеб в холодильник положить. Понимаете?
А мне всегда казалось, что это характерно для малоизвестных писателей. Вот эта проблема с изданием, например. Мне думалось, что Олеся Николаевна написала новую книгу, надо же, все выстроились в очередь, чтобы ее издать, потом определить в магазин.
Ну, это совсем не так. Вот. Потом у меня... Я, конечно, вот нашла сейчас издательство, которое я очень люблю, но, к сожалению, я не всегда пишу то, что строго соответствует этому издательству, потому что это монастырское издательство Сретенского монастыря. Вот. Меня там абсолютно все устраивает. Во-первых, они прекрасно совершенно издают книги. Совершенно прекрасным. Вот мои две книги, два последних моих романа «Меценат» и «Мастер-класс». Одна в софьяновой обложке, красная и с золотыми буковками «Меценат», а другая в такой вот темно-зеленой, тоже софьяновой обложке, там написано «Мастер-класс». И когда я кому-то дарю эти книги, они на прекрасной бумаге, там человеческий шрифт, да, там нет каких-то катастрофических сборов, сбоев опечаток, когда я кому-то дарю эти книги, я чувствую, что я действительно совершаю какой-то вот ценный подарок. Это очень важно. Вот. И я, конечно, предпочитаю в этом издательстве печататься.
А большие
магазины?
Но
я не всегда пишу то, что вот именно монастырскому издательству соответствует.
А большие магазины готовы брать на реализацию книжки, изданные монастырским издательством? Пускай даже Сретенского монастыря, такое огромное известное издательство.
Вот я это не знаю, к сожалению, этот вопрос. Нет, ну какие-то берут. Какие-то берут магазины. Ну, например, книгу «Небесный огонь» я знаю, что брали.
Хотя, с другой стороны, не святые святые, отца Тихона Шевкунова, да, тоже ведь изданы Сретенским монастырем, естественно,
да.
И она лежит в каждом книжном магазине.
Да,
ну
да.
Да, в общем, тогда да, вопрос меняется.
Да.
Хорошо, а вот самое время, наверное, поговорить о учебном процессе. Вы преподаете в Литературном институте имени Горького уже много лет, поэтому... Мне всегда было очень интересно, можно ли научить... Очень банальный вопрос, я понимаю. Можно ли научить писателя писать, поэта писать, прозаика писать? Мы знаем достаточное количество известных поэтов, вышедших из стен Литературного института. И вот, например, Юрий Кузнецов, да? Все знают Юрия Кузнецова, чудесного поэта, покойного уже, к сожалению. Но был бы он наверняка Юрием Кузнецовым, даже если бы не поступил и не закончил ЛИТ. Вот меня этот вопрос всегда очень волновал, правда. Можно ли научить писателя, если у него уже свыше есть этот дар, писать?
Вы знаете, я думаю, что научить нельзя. Но он сам может научиться. И на самом деле этот процесс обучения, так или иначе, он всегда существовал. Потому что, и в начале 20 века вот были всякие такие существовали, там, не знаю, там цех поэтов, да, тоже там разные кружки, там башня Вячеслава Иванова. Что там делали? Там поэты общались между собой, да? Они слушали друг друга.
Но это же
делали друг другу замечания, какие-то вкусовые, может быть, замечания. Я знаю, например, из воспоминаний Георгия Иванова, я знаю, это воспоминания замечательные, потому что там видно, вот как он тоже юношей, значит, ходил сначала, там он попал к авангардистам, потом, значит, к Гумилёву, как он, какие там шли вот эти разговоры, как они начинали что-то такое понимать, разбираться вот в этой материи стиха. И Георгий Иванов, например, пишет, что приехал... Мандельштам, такой провинциал, и мэтр Гумилёв ему делал какие-то замечания, даже какие-то строки ему правил. Это совершенно невозможно сейчас представить, да, и интересно, что вот что поправил Гумилёв у Мандельштама, да? Это же интересно. Но Мандельштама веды никто не знает. Я эти вопросы им задавала, они не знают. Я тоже не могу это докопаться. Не вижу гумилёвской... Ничего руки. Гумилёвского там, да. Вот, поэтому это всегда происходило. Даже если человек не учился в Литературном институте, он просто мог ходить в какое-то литобъединение. И вот в моей юности было очень много таких литобъединений. Вот, был семинар Слуцкого знаменитый. Вот, он был величайший совершенно эрудит, знаток поэзии, очень такой тонкий ценитель. Мы ходили в семинар Слуцкого, мы ходили там «Зеленая лампа» при юности, Олег Чухонцев там вел. В общем, много-много вот этого всего было. Но в Литинституте это удобно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» писатель Олеся Николаева. Буквально два слова еще про ЛИТ я хотел закончить, то, что мы в предыдущей половине говорили. Но ведь в литературных студиях, о которых вы говорите, будь то студии начала 20 века, Серебряный век, будь то уже там конца доперестроечной, постперестроечной, там все добровольно происходит. А здесь со сдачей экзаменов, с ректором, с зачетами.
Поступать-то никто не заставлял.
Да, ну потому что они получают же гуманитарное образование плюс к этому. Это очень удобно. Ну, можно учиться в университете и ходить в кружок к Игорю Волгину. А можно учиться в Литинституте и быть в семинаре у Игоря Волгина в одном флаконе там же, потому что он там тоже ведет семинар.
И последнее про Литинститут, что меня... Вот памятуя о нашем с вами разговоре про литературную критику, ведь ЛИТ выпускает критиков.
Да.
Что с ними происходит? Куда они деваются?
Вот я про критиков диплом? Ничего не знаю. Честно говорю, ничего не знаю про критиков. Но про поэтов я вам могу сказать. Значит, конечно, невозможно себе представить. Вот я сейчас я принял... Вот мне досталось 24 молодых поэта 17-летних. А у меня еще предыдущие на четвертом курсе, и их тоже там человек 15. Не может быть столько поэтов. Но, безусловно, это будут люди, они будут очень филологически образованы. Они, у них будет такое профессиональное, вот именно экспертное суждение они могут делать о литературе. Они могут работать с редакторами. Они могут быть, ну, не знаю, там, могут работать на телевидении, на радио, в издательствах, в системе книгопродажи. Это, ну, если они не станут вот такими действующими писателями, литераторами. Но есть у меня и такие, которые стали лауреатами очень известных премий, мои выпускники. Например, не знаю, Максим Амелин, вот, который стал, получил премию «Антибукер» когда-то, еще был совсем молодым человеком, потом получил 2 года назад премию Солженицына, и вообще очень такой сейчас стал известный поэт. Или, например, там, Дарья Верясова, она получила в Лондоне, она получила, Пушкин в Британии получила она премию. И таких много, там какую-то золотую маску, кажется, получил тоже мой студент Константин Рубинский. И у меня много таких студентов, которые состоялись именно как писатели или как литераторы.
Олеся, давайте немножко поговорим о читателях. Мы достаточно поговорили про внутреннюю литературную кухню, да, обозначили какие-то тенденции, основные изменения. А вот читатели, во-первых, опять же, с тех же 90-х годов, которые почему-то реперной точкой стали в нашем сегодняшней программе, изменился ли читатель, изменился ли читательский спрос, да, что сейчас востребовано читателем? Опять же, и знаете ли вы об этом, есть ли у вас обратная связь?
С моими читателями?
Да.
Но с моими читателями у меня есть. У меня есть, безусловно, потому что... Ну, во-первых, я много выступаю. И даже не только в Москве, а я очень... Вот за последние года 3 я очень много объездила всяких городов, да, где у меня были вечера, причем и на Востоке, и на Западе. И, конечно, я там встречалась со своими читателями. А кроме того, меня очень легко найти, потому что я каждый вторник бываю в литературном институте, поэтому... Несмотря на то, что у нас там сидит вахтер на входе, который, в общем, должен там не всех пропускать на территорию института, тем не менее, кому нужно, те меня все находят.
А вы охотно общаетесь с читателями?
Да, конечно, я люблю читателей своих. Я не, ну, разные могут быть отношения писателей.
А если с критикой приходят? Бывало, с критикой приходили?
Ну, разное было. Например, у меня я получала на свой прежний адрес, где я когда-то жила, гневные письма от там обратный адрес был от, извините, от господа Саваофа.
А, ну, это да. Мы, работающие вот на радио, тоже с такими письмами сейчас,
да,
сталкиваемся.
А в то же самое время какой-то тоже от ангела мне, от моего, передали старинный молитвослов с золотым тиснением. И там был вложен $1. И записочка еще. Почему я узнала, что это от ангела-хранителя? Вот. Но потом какие-то... Конечно, ко мне очень много обращаются людей, которые начинают писать или просто просят по-дружески прочитать... Как христианку, вернее, меня просят прочитать их произведения. Я, конечно, все не успеваю, это невозможно.
Да, ведь, кстати, это очень неправильное обращение. Вроде бы как обращаешься к человеку как к христианину, понимаешь, что он не должен отказать. И на это рассчитываешь. Как христианин христианина, прошу вас, прочитайте, пожалуйста.
Да, да.
А вы, когда пишете, как-то ориентируетесь на читательские требования, вот опять же на спрос? Я пытаюсь как-то подвести к спросу и к тому, что сейчас востребовано.
Ой, нет. Вы знаете, нет. У меня как-то не конкретный читатель. Ну, вот я вообще человек диалогический, от слова диалог. Мне, конечно, нужен ты. И мои лучшие стихи там везде есть, даже если я это убираю как прием, но я все время, у меня есть это ты. Вот. И поэтому, конечно, я внутренне обращена к какому-то своему читателю, но он скорее такой промыслительный читатель, он скорее какой-то такой идеальный читатель, он требовательный. Ироничный, и он ко мне даже, может быть, не очень хорошо относится. Вот. Но, в принципе, конечно, я абстрагируюсь от конкретных читателей. Хотя вот я понимаю, какой читательский спрос, и я могу как-то это понять и в себя принять. Люди хотят читать о чем-то хорошем. Вот то, что они называют омерзительным словом «позитив». Да? Mm-hmm. Вот, позитив. Я терпеть не могу.
Почему омерзительно? Потому что затасканное.
Ну, что такое позитив?
Фотографический
термин. Это вообще не русское даже слово. Вот я своим студентам сказала, за слово «позитив» буду штрафовать. Так писатели не говорят. Ну, в общем, то, что от чего... Вот люди хотят какого-то утешения. Они, видимо, они настолько в своей жизни унижены, да, и настолько им, может быть, навязывают вот эту идею какой-то беспросветности, о том, что эта жизнь очень mm-hmm. плохая, о том, что так жить нельзя, вот, что им хочется, наоборот, какого-то вот преображения и утешения.
Это правда.
Да.
А вот возвращаясь к тому, что очень часто... известного писателя, музыканта, художника просят прочитать, послушать, посмотреть. Вы считаете, это нормально? Ведь всем не успеешь угодить. А может быть, тогда не стоит и браться?
За что?
Вот за чтение. Нет, нет, нет. Вам приносят огромное количество произведений.
Ой, слушайте, я вся в долгах, как в шелках. У меня огромное количество непрочитанных дома лежит рукописей и книг. Причем от священника... Уж брат священник, нужно его прочитать рукопись. Я все не... вот. Потом от приятеля юности, от моей бывшей студентки, от людей, которые мне очень близки, но я не успеваю это сделать. Конечно, я случайных людей уже не, ну, практически не могу прочитать. Это, ну, да. Но мало того, что стихи, хоть это не так много времени, но прозу, вот огромные вот такие вот рукописи. Это очень тяжело. И потом, вы знаете, если... Ведь слово печатное, оно же очень действует. Вот если ты хорошую какую-то вещь читаешь, ну, я не знаю, Гоголя, то душа вдруг, она как-то насыщается, она жадная, это вот как какое-то прямо, не знаю, как что-то невероятно такое живительное и поглощает. Там, или, не знаю, там, Лескова, или Достоевского, ну, я не знаю, нашу замечательную нашу русскую классику.
Но ведь где-то есть эти Гоголи, Достоевские, Лескова.
Но если это плохо написано, то это оказывает, конечно...
Даже если, мысль глубока, если все, о чем хочет сказать человек, сказано, но сказано плохо, ну да, конечно, наверное, это убивает все впечатление, любую литературу.
И главное, это ужасно влияет на душу. Ведь это разрушительно действует. Знаете, когда у меня приемные экзамены в институте, когда вот этот творческий конкурс, и я читала что-то 500 рукописей. И когда читаешь, представляете, вот такое количество вот таких вот не просто неумелых, а иногда очень плохих таких вот стихов, у меня потом просто профессиональная травма. Я потом несколько месяцев не могу писать стихи. Потому что мне кажется, что более никчемного занятия нету. Да.
А что вы считаете вот главным в вашем высказывании? Есть ли что-то такое, что вы непременно хотели бы донести до читателей? Или об этом тоже не задумываетесь?
Вы знаете, я бы хотела, что самое главное мое высказывание, я бы так сказала, аллилуйя. Вот, это вот, может быть, такое мое самое главное высказывание, которое я хочу донести до читателя.
Спасибо большое. Вот на этом мы, наверное, сегодня и завершим. Аллилуйя. Олеся Николаева, писатель, поэт, сегодня у нас в гостях. Вместе с нами провела этот светлый вечер. Лиза Горская.
И Алексей Пичугин были с вами сегодня в студии.
Будьте здоровы.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».